утро» на радио «Комсомольская правда».
Утро в городе, утро на радио «Комсомольская правда» на часах 8.05. Это означает, что, как обычно, в это время свою работу в прямом эфире начинает утренний информационный канал. С вами сегодня Евгения Дмитриева. Приветствую всех наших слушателей. О чем же сегодня пойдет речь? Будем говорить, как область пережила первый серьезный удар холодов в этом сезоне. В 8.15 у нас в гостях появится Валерий Шанц, заместитель начальника главного управления МЧС России по Иркутской области по защите, мониторингу и предупреждению ЧС. Поговорим о пожарах, какие ЧП происходили в жилых домах, какие причины этих происшествий. О автомобилистах тоже поговорим, какие с ними возникли проблемы. Ну и планирую обсудить также работу мобильных пунктов обогрева и узнать, в каких случаях МЧС их может разворачивать и использовать. Телефон прямого эфира 208-005. Вы можете задавать ваши вопросы. Работаем в прямом эфире. Ну и также предлагаю поделиться советами автомобилистов сегодня. Как вы отогревайте машины в морозы, что у вас всегда под рукой на случай непредвиденных ситуаций в дороге. Пожалуйста, такую кассу взаимопомощи организуем. Зима еще впереди, морозы уж точно вернутся в наш регион. Так что, думаю, будут полезны ваши истории и ваш опыт. 208-005, добро пожаловать в эфир. Ну а прямо сейчас посмотрим, какую погоду на сегодня нам обещают синоптики.
Осень. На радио «Комсомольская правда».
Прямо красота и теплота на сегодня нас ждет. По данным сервиса «Гисметео», сейчас за окном минус 11 градусов, пасмурно. А в течение дня будет малооблачно, снега не ожидается. Температура днем максимум поднимется до минус 4 градусов. Ну, это очень комфортная температура по сравнению с тем, что у нас происходило на прошлой неделе. Ну, а к вечеру столбик термометра опустится до минус 11 градусов. Ветер будет юго-восточного, восточного направления, слабый 1-2 метра в секунду. Такая погода на сегодня. Ну и есть у меня информация еще важная для иркутян. Обратите внимание, что более 200 жилых домов, а также школы и 4 садика в нашем городе сегодня отключают от горячей воды отопление. Батареи будут холодными с 9 утра до 8 вечера. Иркутскэнерго сообщает, что связано это с похолоданием и необходимостью заменить аварийный участок тепловой сети. Полный список адресов, которые попали под отключение, вы найдете на сайте kp.ru. Отмечу, что в перечне есть улицы Ямская, Декабрьских событий, Карла Липнихта, Красноказачья, Лызина, Сурнова и другие. Но полный список на сайте kp.ru. Пожалуйста, заходите и ознакомьтесь. Но прямо сейчас посмотрим, что происходит на дорогах Иркутска. Рубрика о пробках. Опять эти пробки, где я постала? Действительно, многие иркутяне сегодня рискуют опоздать на работу. По данным сервиса Яндекс, пробки сейчас в городе 6 баллов, а переправы основные свободны, за исключением Иркутного моста. Там пробка традиционная. Думаю, что жителей Оленинского округа это событие вообще не удивляет. Полностью Иркутный мост стоит. Что касается парка Парижской коммуны, здесь также затруднения есть практически вокруг всего парка. Стоит в Маяковского, так что если вы собираетесь попасть на правый берег через Глазковский мост, тогда проезжайте мимо железнодорожного вокзала, там сейчас все свободно, так быстрее попадете точно на работу. А что касается левого берега, жители Синюшки, Первомайского, Университетского постоят в пробке, если они двигаются в направлении Академического моста, там на подъезде есть небольшие затруднения. Ну и также на улице Лермонтова придется постоять в пробке. А здесь затор и скорость движения составляет всего 7 км в час. А жители Юбилейного, выезжая из своего микрорайона, также попадут в затор. А Захарова, Сеченова, здесь небольшие пробки, в том числе на Захарова зафиксировано ДТП, так что готовьтесь и будьте внимательны, проезжая этот участок. Ну а сейчас переносимся на правый берег. Здесь, если посмотреть на центральную часть Иркутска, традиционно небольшой участок затруднен на Ленина, Да, в районе Дзержинского здесь пробка, так что не удивляйтесь, тут придется постоять. В районе сквера Кирова отмечено затруднение дорожного движения. На улице Ленина, на участке от Свердлова до Горького здесь придется постоять. Ну и в целом, в остальном относительно свободно. Ну вот единственное, вижу на баррикад, тоже небольшой участок. Здесь скопилась пробочка в районе Учительского переулка. Надеюсь, мои подсказки и советы были для вас полезны. Ну а мы идем дальше. И коротко познакомлюсь с наиболее важными новостями. Сообщает нам Байкал-24, что вечером во вторник в Бурятии произошло сильное землетрясение. Его эпицентр располагался в 44 километрах к юго-востоку от поселка Северомуйск. Сила колебаний земной коры в эпицентре оценили в 6-7 баллов в Северомуйске, Таксимо, а также окрестностях самого протяженного на БАМе Северомуйского тоннеля. Сила землетрясения оценилась в 5-6 баллов. А в Бодайбо, Иркутской области, толчки почувствовали жители силой в 3 балла. Ну а в Иркутске, уже ближе к нашему городу, здесь землетрясение уже не ощутили жители. Ну вот такую информацию передает, еще раз напомню, Байкал-24. Ну а сейчас ближе к Иркутску переносимся. Министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков заглянул на центральный рынок нашего города, пообщался с продавцами, покупателями, изучил ассортимент, а также цены местных производителей. Ну а позже в правительстве региона состоялось совещание под председательством заместителя председателя правительства Иркутской области Виктора Кондрашова. Он сделал акцент на том, что арендная плата порой оказывается непосильна для многих фермеров. Виктора Кондрашова послушаем.
6 с лишним тысяч за квадратный метр арендной платы?
Месяц.
Да я понимаю, что в месяц. У нас на сегодняшний день месячная плата за квадратный метр в любом неотапливаемом помещении складского характера 150 рублей в месяц. В отапливаемом супермаркете вы зайдете в торговый центр по 400-500 рублей за квадратный метр. Кто зарабатывает на аренде, при этом еще что-то? А цель другая была по этим ярмаркам. Минимальные условия сделать для них, чтобы могли торговать товаропроизводители сами приезжать.
Ну а корреспондент «Комсомольская правда» Екатерина Галеева заглянула на ярмарку, чтобы купить орехи. Да не просто так, а в подарок артистам группы «Сургановый оркестр». Концерт на этой неделе состоялся в Иркутске. Наш город стал последним в этом сложном гастрольном туре музыкантов по стране. Ну и чтобы поддержать музыкантов, корреспонденты «Комсомолки» подарили Светлане Сургановой мешок кедровых орешков. Ну и немного поговорили за кулисами.
Здравствуйте, здравствуйте. Приготовили для вас небольшой презентик. Это кедровые орешки для вас и музыкантов. Да, они очень полезные для здоровья.
А может, вы расскажете, как их чистить?
Можно, да, можно немножко надавить, и они легко, в принципе, чистятся. Ага. Вы на Байкале-то были?
Ну, конечно, неоднократно. Мы весной вообще были на Альхоне, там неделю наслаждались.
В Иркутску-то прогулялись?
Конечно. Я даже вчера в Ангарск съездила на спектакль «Мастер Маргарита».
Ну и яркие фотографии с актерами театра Романа Виктюка Светлана, конечно, выложила в социальные сети. Впрочем, как и снимки с репетиции концерта в Иркутске, материал вы можете почитать на сайте kp.ru в разделе «Афиша». Добро пожаловать. Ну а мы идем дальше. Сейчас о спорте расскажу. Серебряный призер Олимпийских игр в Рио Наталья Воробьева прилетела в Иркутск. Наталья – наша землячка, родом из Тулуна. А и серебро в Рио – не первое ее достижение в копилке золота Лондона в вольной борьбе. А Наталья провела тренировку со спортсменами в Байкал-арене и пообщалась с журналистами.
Начался новый олимпийский цикл. Я пока отдыхаю и надеюсь, что после Нового года уже приступлю к тренировкам. Конечно, хочется добраться до дома, потому что я после игр еще не была дома и как-то пыталась это все совместить с турниром. Поэтому на 2 дня домой и уже, я думаю, 25 числа буду опять в Иркутске. Я привезла с собой только маленькую сумочку и большой чемодан. Большой чемодан – это подарки для племянниц, для родителей. Они меня ждут и не могу приехать с пустыми руками, тем более после игр. Куча всего нужно подарить друзьям и так далее. Из Рио – это, как обычно, символика игр, какие-то кружки, подушки и так далее.
Турнир имени Натальи Воробьевой откроется в воскресенье. В нем будут участвовать девушки из разных регионов страны, а также из Китая. Ну а сейчас у нас будет небольшой перерыв, новости, короткая реклама. В следующей части программы принимаем в гостях Валерия Шанса, заместителя начальника главного управления МЧС России по Иркутской области по защите, мониторингу и предупреждению чрезвычайных ситуаций.
Утро. На радио «Комсомольская правда». на радио «Комсомольская правда».
FM, это радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем работать в прямом эфире. У нас в студии появился Валерий Андреевич Шанс, заместитель начальника главного управления МЧС России по Иркутской области по защите, мониторингу и предупреждению ЧС. Вас приветствую.
Здравствуйте, дорогие жители Иркутской области. Шанс Валерий Андреевич, заместитель начальника главного управления.
А мы пригласили сегодня Валерия Андреевича, чтобы порасспросить и узнать, как наш регион пережил такой первый серьезный удар холодов в этом сезоне. Но начать бы я хотела с севера нашей области. Накануне стало известно, что Вихоревки ввели из-за проблем с котельной режим чрезвычайной ситуации. А, собственно, сделано это для того, чтобы можно было мобильно и оперативно решать проблемы, чтобы город не замерз. Там отмечают, что в квартирах без обогревателя электрических температура опускается всего до плюс 13 градусов. А, собственно, как МЧС, как ваше ведомство задействовано в этом процессе и в режиме ЧС, как вы будете действовать?
Значит, по Вихоревке хочу напомнить, что уже с 5 сентября текущего года по текущий момент на постоянном контуре в ходе начала отопительного сезона на протяжении всего периода до сегодняшнего дня и, надеюсь, будем до конца отопительного периода держим на контроле Вихоревское городское поселение и котельную водогрейную, которая вот уже с начала отопительного сезона принесла нам 38 аварий на теплосетях. Постоянно поступают жалобы от населения. Вот за данный период уже 73 их поступило о ненормированной температуре. В связи с этим данные меры были приняты. На контроле постоянно находится. Хочу вот обратиться и сегодня сказать, что вот за сегодня справку я получил с утра. Вот единственный сегодня день, когда у нас нормативные параметры по выходу из котельной наконец-то дошли нормовых параметров. Вот сегодня у нас на выходе было из котельной 67 градусов, а на обратке 51 градус, при нормах 67 на 47. Конечно, у нас температуры сейчас не такие холодные, но этот уже положительный момент, уже вот показатель температуры, я считаю, дается себе знать то, что были приняты управленческие решения правительством Иркутской области по данной ситуации. Мы продолжаем контроль за этой котельной, ослабляем и в готовности постоянно находится аварийно-восстановительная бригада.
Телефон прямого эфира 208-005. Дорогие слушатели, можете также задать Валерию Андреевичу ваши вопросы, но говорим сегодня о том, как наш регион пережил первый серьезный удар холодов. Ну и также приглашаю автомобилистов подключиться к нашей беседе и поделиться советами, как вы справляетесь в холода со своими автомобилями, как отогреваетесь, что у вас всегда под рукой находится на случай каких-то непредвиденных ситуаций в дороге. Думаю, что ваши советы будут полезны друг другу, потому что зима еще впереди, и холода уж точно вернутся в нашу область. 208-005, пожалуйста, подключайтесь. А, Валерий Андреевич, понятно, что вы знаете, пропорционально тому, как опускается столбик термометра, возрастает количество пожаров. И думаю, что вот эта неделя была не исключением.
Да, между тем скажу, что количество пожаров по сравнению с прошлым годом, по сравнению с таким же периодом, хотя у нас в прошлом году были не такие аномально низкие температуры, количество пожаров у нас не превысило аналогичный период прошлого года. Между тем, хотелось бы отметить, конечно, температура понижается, количество пожаров увеличится. Хотелось бы обратиться к жителям Иркутской области, более внимательно относиться к безопасности, соблюдение требований пожарной безопасности, подготовки своих печного отопления, электрообогревателей, не перегружать проводку и быть внимательным, не оставлять детей без присмотра.
Я видела, что на прошлой неделе в одни суток спасли аж 13 человек. Это норма или это выбивается из такой общей картины?
У нас идет, как сказать, это превышение по спасенным, но однако же мы понимаем, что количество спасенных – это, к сожалению, наша заслуга, конечно же, и они могли быть, конечно, в другой графе, но я считаю, что это положительный момент, что люди начали обращать внимание друг к другу, знают, кто рядом с ними живет, обращают внимание на происходящее. Сейчас жители стали более такие активные, более внимательные, гражданская позиция действительно с учетом всех политических моментов, которые происходят в мире, люди стали более патриотичны, я так скажу, и стали друг к другу относиться более внимательно.
Валерий Андреевич, скажите, а ваша головная боль – это, ну вот какие районы Иркутска? Это жилая застройка, где многоквартирные дома? Или это частный сектор? Или это садоводческие товарищества? Вот где чаще всего возникают проблемы относительно вот пожарной безопасности?
Ну, конечно, частный сектор, наверное, больше он вот именно в этот период, потому что не все, конечно, подготовились, может быть, к зиме, провели обслуживание печного отопления, провели побелку, прочистки дымоходов, подготовку именно вот такого газового оборудования, потому что у нас сейчас сократилось количество проверок. В связи с этим, может быть, есть какой-то процент и вот этой недоработки, в связи с тем, что у нас и количество уменьшилось проверок в связи с сокращением личного состава надзорных органов, но на качестве, как я уже повторюсь, это не отразилось. Количество спасенных у нас больше и погибших намного меньше, чем в прошлом году.
Но зима только начинается. Какие бы вы советы дали жителям Иркутской области, вот, чтобы не попасть в беду, чтобы не допустить пожаров, в том числе на дачах? Потому что многие сейчас живут за городом, и в сводках тоже видно, что происходит возгорание в банях, например, в каких-то придомовых постройках.
Тут, конечно, подготовка, она всегда предшествует всему. То есть необходимо, прежде чем что-то делать, необходимо к этому подготовиться.
Да-да.
Вот, в том числе и не оставлять без присмотра баню, своевременно открывать дымоходы, потому что бывают случаи, когда погибают от угарного газа и с нарушением требований безопасности. Не оставлять, в первую очередь, детей без присмотра, не использовать, вот, возможно, в своем обиходе спички. Сейчас есть довольно-таки много устройств, которые зажигают как газовые горелки, так и печное отопление. Поэтому больше мероприятий, которые проводить контрольного характера, так бы сказать.
В общем, быть внимательными. Ну, а мы сейчас готовы предоставить микрофон нашим слушателям. 208-005. Василий с нами. Доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот вы ведете эту передачу. Мне кажется, это вот из года в год вот это. Тайга горит. Никто не отвечает. Города мелкие замерзают, никто не отвечает. Когда будет отвечать губернатор? Именно губернатор, мы его выбирали. Вот если будет нести ответственность губернатор, руководители, вот тогда будет порядок. А у нас никто ни за что не отвечает. Таи нету, таю выпилили. В Китае лес наш, лес стоит дешевле, чем у нас.
Да, спасибо, Валерий. Спасибо, Валерий, за вашу реплику. Но я думаю, что это такой риторический вопрос. Василий, извините, да, что это такой был риторический вопрос, крик души. Но в любом случае, спасибо, что присоединились. 208-005, телефон прямого эфира. Наши слушатели могут подключиться, задать свои вопросы. Сегодня говорим о том, как Иркутская область пережила такой первый серьезный удар холодов. К автомобилистам особо хочу обратиться. Поделитесь вашими советами. Ну, как вы, например, отогреваете машины? Что у вас всегда в салоне под рукой на случай каких-то непредвиденных ситуаций в дорогах? Вот как вы готовитесь к холодам? Зима еще только впереди. А все это будет сегодня в программе, будем обсуждать и в следующей ее части. Ну, а у нас в гостях Валерий Шанс, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области. А у нас минутка остается до конца этого блока. Хотела поговорить о ледовой обстановке, в том числе проводили рейды, и оказалось, что у нас по области обнаружили аж 11 несанкционированных ледовых переправ. Что у нас? Мы также говорим из года в год, как у нас вот слушатель Василий отметил, и ничего не меняется. Почему у нас люди-то не задумываются о собственной безопасности?
Да, в настоящее время у нас началась акция «Безопасный лед» на территории Иркутской области с участием Центра ГИМС, главного управления. Приступили к активной фазе проверок этого всего с участием МВД, прокуратуры, Россоюзпас, РосВОСВОД, для того, чтобы проверить те моменты, где у нас могут оказаться переправы.
Через 4 минуты мы вернемся в студию. Об итогах этой проверки в том числе поговорим. Оставайтесь на 91,5 FM.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
Утро в городе, утро на радио, «Комсомольская правда». На часах 8:32. Продолжаем работать в прямом эфире. У нас в студии сегодня Валерий Шанс, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области по защите, мониторингу и предупреждению чрезвычайных ситуаций. Вас еще раз приветствую.
Еще раз доброе утро. Продолжу после рекламы. Еще раз остановлюсь на акции «Безопасный лед», на которой я остановился. Вот за текущие сутки у нас выявлено 11 мест массового выхода людей на лед. По мерам безопасности на льду проинструктировано 265 человек. Перекрыто два несанкционированных места выездов на транспортный лед. Хочу обратиться к любителям подводного льда не выезжать на лед. Напомню, что в Иркутской области предусмотрен штраф за выезд на лед автомобильного транспорта. Берегите, пожалуйста, природу, не выезжайте на лед на автомобильном транспорте и свою жизнь.
Да, ну действительно, вот не выезжать на лед сейчас, когда он еще ненадежный, это главное, наверное, залог того, чтобы предупредить какие-то чрезвычайные ситуации. Но об этом сегодня и говорим. Как Иркутская область пережила первый серьезный удар холодов? Телефон прямого эфира 208-005. Вы можете не только задать свои вопросы, но и автомобилистов я призываю также подключиться и поделиться своими советами, как вы справляетесь с холодами, как отогреваете ваши машины, что у вас всегда под рукой в бардачке, в багажнике или в салоне на случай, если произойдет какая-то, ну, непредвиденная ситуация в дороге, если застанет вас вот прям в пути что-то неординарное. Подключайтесь, 208-005, но об этом мы продолжим говорить с Валерием Андреевичем. Ну, вот автомобилисты – это действительно такая отдельная когорта, и в сводках фигурировала информация, что происходили в том числе и возгорания, связанные с автомобилями, и ну, наверняка тоже вот из-за того, что неправильно отогревают машины, рискуют собственным имуществом, собственной жизнью в частности.
Ну, по возгоранию автомобиля здесь, конечно, техническое состояние автомобиля в первую очередь. Если оставляют автомобиль на улице и включают автоматический прогрев автомобиля, вот, хотелось бы попросить автолюбителей перед этим заехать на станцию технического обслуживания, осмотреть это оборудование, проверить наличие подтекания топлива в местах, не использовать для автомобиля для обогрева не штатные средства обогрева, а самодельные средства обогрева, следить за своим автомобилем, периодически его мыть на мойке, для того, чтобы не скапливалось и не ржавело проводка, не было короткого замыкания и возгорания автомобиля. Берегите свое имущество.
Вы знаете, когда холода сами стояли, я с балкона наблюдала картину такую, два автомобиля прикуривают, видимо, аккумуляторы подзаряжают, и девушка вот на стыке провода эти держит, и диалог: «Степа, Степа, пахнет горелым, тут сейчас дымит, сейчас меня шандарахнет, уходит», говорит, «все нормально, не бойся». Но вот это вот способ такой вот вручной отогрева, когда от машины к машине подзаряжают, это безопасно?
Ну, это, конечно, не прогрев, это всего-навсего прикуривание, да, таким сленом. И для того, чтобы в связи с тем, что, опять же, вот аккумуляторы, к зиме нужно поменять аккумулятор, если он у вас давно в эксплуатации, привести его на станцию технического обслуживания для проверки, для замера емкости аккумулятора. Возможно, проблема не только в аккумуляторе, но и в генераторе, который его подзаряжает, что-то в автомобиле неисправно. Поэтому ну, бывают автолюбители неопытные, молодые, оставляют ближний свет фар в соответствии с правилами дорожного движения, перемещение автомобиля осуществляется с включенным ближним светом фар, габаритами. Поэтому бывают такие случаи, оставляют, просто замерзает, не хватает мощности аккумулятору провернуть. Поэтому вот такие ситуации бывают, да. Тут хотелось бы, конечно, попросить быть более внимательным, опять же, изучить физику, полярность, плюс-минус там есть, в отличие от розеток электрических в домах, где нет такого переменного. Поэтому смотрите, будьте внимательными и, конечно, берегите имущество.
Да, школьные знания не повредят автомобилистов. Но вы знаете, в интернете ходит такая история, она периодически всплывает. Она произошла в Соединенных Штатах. В машине погибла женщина и ее ребенок. И там рассказывают, что, видимо, во время снегопада засыпала снегом машину и забилась выхлопная труба. А пока мужчина выкапывал, откапывал машину, вот случилась такая трагедия. Теоретически, то есть это возможно, вот существует опасность отравления угарным газом в салоне автомобиля во время таких сильных снегопадов?
Ну, связывать, может быть, снегопады и угарный газ. Угарный газ – это вообще отдельная, конечно, история. Конечно, у нас сейчас большинство автомобилей Евро-5, и выхлопные газы, которые у него выходят, минимальные для окружающей среды и для человека. Но между тем, большой концентрации, конечно, они приведут к гибели. Поэтому автолюбители при прогреве автомобиля в гаражах особенно открывать створки ворот, там, не экономить тепло, потому что машину уже завели, прогреваете, а то скопившийся угарный газ, который вы находитесь в гараже или вообще в салоне автомобиля, он, конечно, может повлиять. При прогреве на улице находитесь в машине, это, возможно, таксистов касается, водителей большегрузного транспорта, которые где-то на остановках ночуют и включают для прогрева двигатель. Вот, при наличии ветра бокового из выхлопных газов могут, выхлопные газы, они могут попасть в салон автомобиля, а он не чувствуется и просто накапливается в легких и приведет к смерти человека.
Телефон прямого эфира 208-005. Обращаюсь к автомобилистам. Поделитесь, как вы справляетесь с холодами, как отогреваете свои машины, как их содержите, что у вас всегда есть под рукой в салоне, в багажнике или в бардачке, что вы всегда возите с собой на случай непредвиденных ситуаций, в морозы или снегопады. Ну, а у нас в гостях был Алексей Козьмин, это советник мэра города Иркутска. И он поделился интересным опытом, который он наблюдал в Италии. Сейчас Алексея послушаем.
Ситуация для Сибири обычная, надо просто водителям правильно рассчитывать свои силы, если у тебя нет полного привода или резина не очень хорошая, зачем выезжать сегодня куда-то? Лучше воспользоваться общественным транспортом.
Алексей Павлович, до начала эфира вы мне рассказывали интересную историю, которая характерна для Италии. Там есть своеобразный закон, который касается как раз поведения на дорогах. Расскажите слушателям.
5 лет назад был этот закон примерно принят. С 15 октября по 15 апреля все водители обязаны иметь в машине специальный цепи, которые одеваются на колеса в случае сильных снегопадов. Я с такими цепями ездил, и они, кстати, продаются у нас на авторынках. Очень сильно помогает. Не реклама совершенно. Очень рекомендую, потому что разные ситуации на дорогах бывают. Цепи сильно выручают зимой.
Ну а что у вас выручает автомобилисты? Подключайтесь 208-005. Скажите, пожалуйста, Валерий Андреевич, вот набор автомобилиста, если посмотреть, что должно быть в машине у человека, чтобы в случае снегопада или каких-то чрезвычайных ситуаций на дороге быть готовыми к беде, что ли, чтобы ее предотвратить?
Ну, начну вот кратко, без развития, несколько правил при планировании выезда на автотранспорте куда-то вдалеке. Ну, во-первых, не отправляться в дорогу в одиночку. Взять попутчика, он вам и разговорами поможет, и байками, и анекдотами.
И штурманом будет.
Да, и штурманом будет, и может как-то быть полезен при каких-то ситуациях. Заранее разобраться и подготовить автомобиль к дороге, о чем я уже останавливался выше. Следующий момент – это техническое состояние автомобиля. Тоже немаловажно, надо проверить, все просмотреть, все техническое состояние проверить. Изучить маршрут следования, как, куда вы поедете, где, возможно, есть места остановки, питания, заправки, обогрева. Возьмите с собой средства связи, зарядные устройства, запасные аккумуляторы к ним. Теплые вещи обязательно в машину. Если ваш автомобиль остановился где-то, помнить, ну, думаю, все об этом знают, телефоны спасения 101, 112. Утеплите, если вы все-таки оказались в беде, утеплите внутри машину, снаружи снегом, разожгите костер, выставите знак аварийной обстановки и ждите помощи. помощь обязательно к вам придет.
А как утеплить машину снегом? Как это
для
возможно?
Того, чтобы ветер, который, если автомобиль стоит на автодороге, ветер не выдувал из-под него тепло, насыпьте снега по срез двери входной, чтобы снизу не было подушки, чтобы ветер не выдувал тепло, которое у вас остается в машине. Обложите снегом колеса, все, чтобы не было там пустых мест. Там создаст такое подушка такая, которая будет нагрета, воздух нагретый, и не будет выдувать у вас тепло из самого автомобиля.
А, ну и о пунктах мобильных обогрева с вами тоже хотела поговорить. Сколько их может развернуть МЧС? И интересно, собственно, ну вот инструкция, в каких случаях МЧС готова развернуть эти самые мобильные пункты обогрева? Дело в том, что вот когда морозы стояли, в Фейсбуке всплыла история, когда в одном из пригородов Иркутска отключили свет, жители в МЧС не обращались, это ночью было, электричество отключили, и вот потом это понеслось, пользователи сети начали возмущаться, где же вот эти самые хваленые мобильные пункты МЧС, почему не привезли, почему полевую кухню не развернули, каши не накормили, одеяло не выдали?
Ну, начну с первого вопроса по поводу автомобильных дорог и пунктов обогрева. Основной упор у нас, конечно, идет на те пункты обогрева и питания и стационарные пункты заправки, которые уже находятся на автомобильных дорогах. Кто ездил, наверное, наблюдали картину, по всей дороге имеются такие пункты питания. Поэтому основной, конечно, упор у нас идет на те так называемые стационарные пункты обогрева, питания, заправки и медицинские пункты обслуживания. С ними местные власти заключают договора для того, чтобы при возникновении каких-то ситуаций на дорогах они могли у себя принять тех водителей, которые окажутся на дорогах. Вот. По пункту нашему мобильному пункту, который у нас находится в специализированной пожарно-спасательной части, у нас есть мобильный пункт обогрева, который состоит из 23 человек, 6 единиц техники, в которую входят 2 палатки М30, 3 палатки М10, для того, чтобы необходимо можно было развернуть это в любой точке. Суть мобильного пункта обогрева, что между вот этими стационарными пунктами есть какие-то, назовем их, мертвые зоны, где нет никаких пунктов обогрева питания. Вот в эти самые места мы как раз и предназначены выезжать.
А скажите, в случаях чего? Если произошла какая-то серьезная авария, там много пострадавших, в таких случаях используется?
Например, вот последний случай у нас был, на 2 часа перекрывали автомобильную трассу для расчистки. Если это произойдет надолго, вот тогда мы туда выйдем, эта очередь стоит, мы их всех соберем в одном месте и окажем всю необходимую помощь.
Спасибо большое, но я желаю, чтобы таких непредвиденных ситуаций вообще не возникало. Напоминаю слушателям, что в гостях был Валерий Шан, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области.
Спасибо большое, до свидания.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда».
FM, это радио «Комсомольская правда». В прямом эфире свою работу продолжает утренний информационный канал. В студии Наталья Кравченко. Доброе утро, уважаемые наши слушатели. А в гостях у меня в этой части программы руководитель пресс-службы Пенсионного фонда России по Иркутской области Татьяна Сулоева. Татьяна, здравствуйте.
Доброе утро.
Мы сегодня вас пригласили поговорить о взаимоотношениях пенсионеров Иркутской области со всемирной сетью интернет. Дело в том, что Пенсионный фонд России в том числе проводил конкурс, и жители нашего региона отличились там. Ну так вот, в новостных лентах несутся заголовки. Приангария входит в десятку регионов с самыми активными пенсионерами, пользователями интернета. Я сейчас хочу к нашей аудитории обратиться. 208-005, телефон прямого эфира. Уважаемые наши слушатели, вот я, наверное, к слушателям старшего поколения сейчас обращаюсь. А какие у вас взаимоотношения с интернетом? А пользуетесь ли? А для чего? С какой целью? Чем там занимаетесь? Ну и, в общем, ко всем нашим слушателям, может быть, ваши родители, мамы, папы, активные пользователи интернета. интернета. Теперь моя мама зарегистрировалась в соцсетях. Теперь вечерами не считает нужным мне звонить, потому что по соцсетям знает, какие у меня новости в течение дня происходили. А какие у вас взаимоотношения с интернетом? 208-005. Татьяна, ну это к конкурсу. Что это был за конкурс? В чем была его суть?
Ну, прежде чем поговорим о конкурсе, я даже уточню немножко информацию. Не в десятку, а в пятерку мы
даже
входим.
В
самых
мы
активных по стране, да. Вот на сегодняшний день у нас мы четвертые в стране по количеству заявлений о назначении пенсии, которые были поданы именно через интернет. И в том числе, возвращаясь к конкурсу, да, в конкурсе мы тоже оказались четвертые среди других регионов по количеству поданных заявок на конкурс от нашего региона.
Ну, то есть Пенсионный фонд как-то рад этим обстоятельствам? Вам бы хотелось, чтобы увеличилось число пользователей, которые именно вот через электронные сервисы обращаются к вам?
Пенсионный фонд, разумеется, рад, но больше всего хотелось бы, чтобы были рады люди, потому что прежде всего вот эти электронные сервисы, это все рассчитано на людей, чтобы им не приходилось лично ходить и решать какие-то вопросы непосредственно в клиентской службе Пенсионного фонда. Сегодня у нас есть на сайте личный кабинет гражданина, и люди уже могут, не посещая клиентскую службу, более 20 услуг Пенсионного фонда получать дистанционно, не выходя из дома.
Ну, давайте к конкурсу к этому вернемся. Все-таки что за конкурс, как он проводился, какие этапы?
Конкурс этот проводится с 2014 года и называется он «Спасибо интернету». Это всероссийский конкурс. В этом году боролись конкурсанты в четырех номинациях. Это номинация «Портал госуслуги. Простое решение сложной задачи», номинация «Интернет. Мой друг и помощник», номинация «Интернет-предприниматель. Интернет-работодатель» и номинация «Интернет-краевед». Для того, чтобы принять участие в этом конкурсе, пенсионеры, а он, этот конкурс рассчитан именно на людей старшего поколения, они делали презентации и они писали эссе на тему, чем и как в жизни им помог интернет.
Что было любопытного? Вот вас что удивило, поразило?
Любопытно было то, что уже анонсировали сегодня, что есть у нас одна из победителей, она проживает в Иркутской области, и еще одна жительница Иркутской области, она не заняла призового места, но, тем не менее, ее особо отметили в номинации «Портал госуслуги. Простое решение сложной задачи». Ей, не поверите, 80 лет, и она пользуется порталом, единым порталом госуслуг.
Ну вот это классная история, потому что, когда мы говорим «пенсионеры и интернет», ведь пенсионеры – это 55-60 лет, это, в общем, люди, это, ну, их сложно назвать пожилыми, я бы сказала, что это взрослые люди, а вот когда действительно 80 лет и старше люди пользуются интернетом, тут, конечно, да, любопытно. Но Наталья Григорян, жительница Свирска, вошла в тройку победителей, мы сейчас пытаемся установить с ней связь и расскажем о том, почему она все-таки вошла в тройку, и об этом поговорим. Ну, а пока вот расскажите, пожалуйста, все-таки, как много людей в нашем регионе приняли участие в этом конкурсе, много ли было претендентов?
У нас нет точных цифр заявок, количество заявок по нашему региону, но могу сказать, что всего на конкурс было подано порядка 2500 заявок от 76 регионов страны, и Иркутская область, от Иркутской области более 4% от общего числа заявок это были заявки из Иркутской области. Впереди нас только Татарстан, Ростовская область и Тверская область.
Ну и подсказывают мне, что все-таки готовы мы уже пообщаться с победительницей этого конкурса от Иркутской области. На пьедестал почета жительница Свирска поднялась. Наталья Николаевна с нами сейчас. Доброе утро.
Доброе утро.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вы решили поучаствовать в этом конкурсе, как вы о нем узнали и почему вы решили принять участие?
Мне предложили участвовать от соцзащиты нашей Свирской в этом, потому что в этом январе с 22 по 28 января я училась на семинаре обучения основам компьютерной грамотности людей пожилого возраста. И преподавала нам семинар Москаева Ирина Алексеевна, зав. Отделения соцобслуживания дому города Черемхова.
Наталья Николаевна, вы меня простите, ради бога, за такой вопрос, но в канве нашей сегодняшней беседы он, в общем, логичен и справедлив. А сколько вам лет?
А мне 63 года всего.
Вы решили, что, в общем, вы хотели бы поучаствовать в этом конкурсе. Что было дальше?
Что дальше? Я написала фоторепортаж, отдала соцзащиту, уже готовая все с фотографиями, и отправили в Москву. Но я, конечно, не ожидала, что я займу третье место. Для меня это был, ну, радостный шок.
Мы вас от души с этим поздравляем. Я знаю, что ваши подарки в пути, да, и они будут вам вручены чуть позже. Но как вам кажется, почему ваша история, она вот вошла в истории победителей? Потому что, ну, она нетривиальная. Расскажите уже все-таки о том, чем вы занимаетесь благодаря интернету.
Благодаря интернету. Я в прошлом фотокорреспондент. Я работала фотокорреспондентом в Черняховских новостях и мировые репортажи. А сейчас я фотохудожник, ежегодно делаю фотовыставки для горожан. И затем, почему я написала именно на эту тему? Я христианка, и я люблю петь псалмы. Мы с дочерью раньше пели, она играла на пианино, закончила музыкальную школу. И затем она закончила музыкальную школу, общеобразовательную. Сейчас она учится в Москве в духовной академии на регента церковного хора. И я осталась без аккомпанемента. Я продолжаю по утрам читать Библию и петь псалмы, а аккомпанемента нет. Думаю, на чем же мне себе аккомпанировать? И я решила, куплю я себе барабан.
Вот
и начала мечтать, и мечтала об этом 8 месяцев. И, ну, как говорят, мотивация, повешала игрушечный барабанчик на стенке возле кровати. Так смотрю и говорю, Господи, как я хочу купить барабан, чтобы прославлять тебя. И через 8 месяцев поехала в Иркутск, в комплексе спросила, где продаются барабаны. Мне сказали, пассажи через дорогу. Я пошла, пассаж на второй этаж, зашла, там музыкальные инструменты продают, подошла к ребятам, продавцам, консультантам, и говорю, мне нужен барабан, они так на меня смотрят, типа, вам барабан, я говорю, да, серьезно ко мне отнеситесь, я христианка, пою псалмы, мне нужен барабан, красивый, дешевый, качественный, он говорит, это сказки. Я говорю, я верю в чудеса. Они серьезно отнеслись, выбрали мне барабан, я привезла его домой, такая счастливая. Подругам показываю своим, они на меня смотрят, не понимают, зачем тебе это надо. Начала играть на барабане, хочется ударить и справа, и слева по хэту. Нету, опять еду в магазин. Ребятам говорю, мне надо вот две тарелки. Они их подобрали, я купила. Но тут я счастливая, а кто научит играть? Обратилась, у нас есть барабанная группа при ДК «Русь». И там есть Юрий Шадрин. Я обращаю и говорю, Юра, научи меня играть на барабане. Он тоже на меня посмотрел таким взглядом, не понимает. Он не сказал ни да, ни нет. И тихо от меня пошел. Но я думаю, да что это такое? И пожала своей сестре во Христе Елене Лысенко. Я говорю, Лена, ну кто научит на барабане играть? Она говорит, да не переживайте, есть такой сайт. Просто барабан. Я его включила. Как я обрадовалась. Там 30 уроков. Все постепенно, все качественно, все с желанием. И вот я благодаря этому сайту научилась играть.
То есть теперь вы освоили благодаря интернету барабанную установку?
Да.
Потрясающая история. Но, насколько я знаю, вам говорят о том, что ваше новое увлечение, оно еще и на здоровье на вашем должно благоприятно отразиться.
Да. Я же и в музыкальную школу обращалась. У нас нет отделения ударных инструментов пока. И мне там Лариса Петровна, преподаватель подсоска, я рассказала, она говорит, вы сделали правильный выбор, потому что он вылечит ритм вашего сердечного, сердечные ритмы ваши. Все подходит.
Наталья Николаевна, я вас от души благодарю, что этим утром вы были с нами на связи. Поздравляю вас с победой в конкурсе. Ну и ваш пример, мне кажется, для многих должен быть показательным, что в любом возрасте можно совершенно что-то новое освоить. Ну, вот такие потрясающие люди в нашем регионе живут. Спасибо огромное, Наталья Николаевна Григорианс, победительница конкурса. Татьяна, ну и резюмируя, вот завершая, а как можно воспользоваться через интернет вашими услугами? Куда пойти?
В первую очередь, для того, чтобы пользоваться личным кабинетом на сайте Пенсионного фонда, нужно иметь регистрацию, подтвержденную учетную запись на портале госуслуг. На едином портале госуслуг и под тем же самым логином и паролем можно будет заходить в свой личный кабинет на сайте Пенсионного фонда.
По сути, одна точка входа.
Совершенно верно.
Татьяна Сулоева, руководитель пресс-службы Пенсионного фонда России по Иркутской области. Татьяна, я вас благодарю и поздравляю с прекрасными результатами работы.
Спасибо, хорошего дня.
Утро. На радио «Комсомольская правда».